Я вас категорически приветствую. Сегодня, как положено, подводим итоги недели. Немножко не успели к выходным, но это не беда. Подведем сейчас. Итак. В Катаре полным ходом идет чемпионат мира по футболу. В этом чемпионате мира по известным причинам не участвует сборная России, но тем не менее многие смотрят. И вот, кроме обычных, для главного спортивного турнира футбольных страстей натурально поражает, с какой силой западный мир навязывает свои прогрессивные ценности другим культурам. Навязывают настолько яростно, что никому не нужные новости о запретах на демонстрацию ЛГБТ-символики уже стали гораздо важнее, собственно, того, ради чего все это затевают. Важнее футбола. А может быть, действительно, все это вообще не про футбол? Ближе к концу недели разнеслась благая для западного мира весть. ФИФА договорилась с оргкомитетом чемпионата в Катаре о снятии запрета на использование нетрадиционной символики на стадионах. То, что Катар – исламская страна и нормы поведения там соответствующие, пропагандистов однополой любви не волнует. Подумаешь, мусульмане, подумаешь, религии, традиции. Есть вещи поважнее. ФИФА, в свою очередь, прогнулась под сборные Англии и Германии. И эти свободные люди из свободных стран, как самые принципиальные, не смеют играть в футбол, если у капитана команды нет на руке радужной повязки. Когда поначалу им не позволили демонстрировать свои половые пристрастия, мужественные футболисты устроили молчаливый демарш. Футболисты Германии на групповом фото закрыли рты руками. Это в знак протеста против ограничения их свободы демонстрировать гей-символику. Причем тут рты, понять сложно. Ну да ладно, им там в Европах видней. Ну а вообще страшно представить, что там у них в раздевалках творится. Кстати, возбужденные борьбой с гомофобией, немцы первый матч сенсационно продули гораздо более слабой команде Японии. Дух самураев оказался сильней беспорядочных половых связей, что логично. Надо понимать, что вся эта ЛГБТ, БЛМ, феминистская, антирусская и далее по списку повестка – это всего лишь способ лишний раз продемонстрировать мировому сообществу, кто в доме хозяин и каким сейчас должен быть правильный человек. Ну а если ты не поддерживаешь эту вакханалию, вон из спорта, вон из политики, вон из культуры, вообще отовсюду вон. Строго на основе отношения к ЛГБТ нынче в мире формируется новая управляемая элита. Элита абсолютно однородная и категорически нетерпимая к другим взглядам. Вот такая у них теперь свобода совести. Будешь махать радужным флагом, где и когда прикажут, вне зависимости от твоих традиций, убеждений или религии. Кстати, к вопросу о традициях и приличиях. Матч Хорватия-Марокко посетила Ивана Кнол, бывшая мисс Хорватия, дама выдающихся достоинств, особенно если одежда в клеточку. Посетила и сфоткалась, после чего в соцсетях на нее обрушились натурально цунами хейта за какой-то неподобающий вид. Хотя с нашей-то точки зрения красота одна, что-то там неподобающего. Говорят, видной хорватской болельщицей немедленно заинтересовалась местная полиция, у которой возник ряд вопросов насчет внешнего вида. Не дожидаясь полиции, бывшая мисс Хорватия провела еще более интересную фотосессию уже на местном пляже. Но оттуда фоток пока что почему-то нет. Так что переходим к другим новостям. В прошлом выпуске говорили о том, что цивилизованные европейцы признали Россию страной-террористом и страной-спонсором терроризма. На этом, понятно, не остановились. Теперь пытаются согласовать промеж собой потолок цен для российской нефти. Видите ли, слишком много они в российскую казну за нефть платят, а Россия потом на эти деньги ведет СВО. Но проблема в том, что обозначить приемлемый потолок цен для всех они никак не могут. Вот есть среди них такие страны, как Польша или там прибалтийские тигры, которые к построению унылых логических цепочек не склонны. Эти сразу требуют, чтобы Европа платила за баррель, ну, примерно $20, а Россия за такие деньги, чтобы бесперебойно качала им нефть. Несколько более вменяемые страны ЕС предлагают установить потолок, ну, где-то на уровне $70. Эта цена примерно как сейчас в Азии, на которую Россия переориентировала свои продажи. Попытки нагло грабить нашу страну и потуги присвоить наши ресурсы, они не новые. Это глобальная цель Запада, которую никто вроде и не скрывает. Своих ресурсов в Европе тупо нет. Покупать ресурсы у нас задешево им больше не интересно, потому что им нужны ресурсы за даром, а для этого им нужен полный контроль над государством Россия, из которой они будут тащить все, что им надо, бесплатно. Но только вот так не будет. В субботу утром агентство Bloomberg сообщило, что Кремль готовит указ о запрете поставок нефти странам, которые догадаются установить эту потолковую цену. Другими словами, ЕС рискует лишиться российской нефти и будет обречен покупать ее у других стран за совсем другие деньги. А это гарантированный экономический кризис. О подобных мерах у нас говорили и ранее. Вице-премьер Александр Новак отмечал, что Россия без затей перенаправит нефть рыночно ориентированным партнерам или сократит добычу. Другими словами, нефть будет только у тех, кто подходит к бизнесу ответственно. Однако Европа бесцеремонна не только в отношениях с Россией. На днях премьер-министр Сербии Анна Брнабич сообщила, что Европарламент выдвинул Сербии два условия, если та хочет вступить в ЕС. Первое. Сербия должна присоединиться к антироссийским санкциям, потому что Россия нарушает территориальную целостность Украины. Второе. Сербия должна признать независимость Косово. Вы обратите внимание, насколько ловко в головах европейских чиновников вещи сугубо противоположного свойства уживаются. Вот сперва надо осудить отсечение от Украины нескольких областей, потому что это плохо. И сразу после этого признать самопровозглашенное государство на своей территории, потому что это хорошо. Вот такое интересное европейское представление о территориальной целостности. Ну, посмотрим, что там скажет в ответ Сербия. На прошедшей неделе Владимир Путин провел встречу с матерями мобилизованных солдат в Ново-Огарёво. Там президент России сделал ряд важных заявлений. Во-первых, Путин сказал, что хотя гибель каждого российского солдата – это огромная трагедия, смерти наших парней не являются напрасными. Важно не только как умер человек, но и как он жил и для чего. Во-вторых, президент подтвердил, что он постоянно на связи с Министерством обороны, где стараются наладить работу по снабжению военнослужащих в зоне спецоперации. Промышленность работает над тем, чтобы беспилотники и квадрокоптеры были в каждом подразделении. Важная мысль прозвучала насчет Донбасса. Путин сказал, что воссоединение Луганска и Донецка могло произойти и раньше, но мы наивно надеялись на другой исход. Его слова. В 2014 году мы исходили из того, что, может быть, удастся договориться, и Луганск и Донецк в рамках минских договоренностей все-таки смогут воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли, но мы же не чувствовали до конца настроения людей, до конца невозможно было понять, что там происходит. А теперь стало очевидным, что это воссоединение должно было произойти раньше. Ну, невозможно спорить. Наконец, надо кое-кого поздравить. Указом президента военный корреспондент Семен Пегов награжден орденом мужества за отвагу при выполнении профессионального долга. Наши военкоры ежедневно совершают профессиональный подвиг. И это не только фиксация военных преступлений украинских нацистов. Это и огромная гуманитарная работа, и поддержка военнослужащих, и мобилизация общественного мнения. Семен, поздравляю! Индийский суд в городе Матхура затребовал предъявить в качестве доказательства конфискат по делу о контрабанде. В ответ из индийской полиции сообщили о таинственной пропаже 600 килограммов растительного наркотика. Пропало, говорят, все без следа. В поддержку полиции немедленно выступил городской прокурор. «В полицейском околотке, — сказал прокурор, — нет специального места для хранения растительного продукта. Поэтому все без остатка сожрали крысы. А все, что не сожрали крысы, благоразумно уничтожили полицейские». Как именно уничтожили, прокурор не пояснил. Ну а контрабандистов из-под стражи никто не отпустил. Даже если нет доказательств, посидеть все равно полезно. А тем временем из Бельгии сообщают, что там не успевают сжигать конфискованный кокаин. Говорят, через порт Антверпен проходит такое количество контрабандных грузов, что тамошней полиции уже просто негде хранить конфискат. Говорят, на складах уже скопилось почти 100 тонн наркотического вещества. Бельгийские власти переживают, что склад могут ограбить. И жалуются, что местные мусоросжигательные заводы не успевают избавляться от такого гигантского количества наркотиков. А решение, между прочим, есть. Всего-то и надо завести из Индии натренированных крыс. А чего не сожрут индийские крысы, добьют полицейские. Всему учить надо, Европа. Важная новость для тех, кто путешествует по нашей огромной стране поездом. Минтранс наконец-то принял историческое решение. Пассажирам верхних полок официально разрешили спускаться на нижние полки, посидеть и поесть. Раньше данный вопрос оставался на усмотрение самих пассажиров, что нередко приводило к конфликтам и вызовам проводников. Ну, это, как мы понимаем, в самом лучшем случае. А теперь установлен понятный каждому россиянину распорядок. В соответствии с новыми правилами, пассажир с верхней полки может от души посидеть на нижней полке 3 раза в день. Утром с 7:00 до 10:00, днем с 12:00 до 15:00 и вечером с 19:00 до 21:00. Принимать пищу, сидя за столом, можно по 30 минут за завтраком и ужином. Обедать за столом можно целый час. Но пока что радоваться не спеши. Решение вступит в силу только с 1 сентября 2023 года. Почти год нужен на подготовку. Для чего, лично мне непонятно. Но Минтрансу виднее. Хотя еще более непонятно, а на кой надо было вводить какие-то правила, соблюдение которых немедленно приводит к конфликтам между пассажирами. А потом годами думать, как же так получилось и что же делать теперь. Ну а сейчас передаю слово Игорю Виттелю.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Я хотел бы представить вам наших гостей. У нас в гостях Юлия Трофименкова из города Липецка, специалист по деловому и светскому этикету. Таких гостей у нас еще не было. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Вообще, конечно, бы я понимаю, что разницу между этикетом и этикой хотелось бы, безусловно, поговорить в рамках нашей передачи о том и о другом. Но для начала вообще давайте про Липецк, про Липецкую область, как настроение.
Настроение схоже, наверное, со всей Центральной Россией. У нас также, кстати, я принимаю участие в подготовке гуманитарного груза. У нас подшефно несколько госпиталей на территории России. Мы в повестке, в теме, мы занимаемся ответственными вопросами, связанными с ситуацией в мире, в стране. Но в рамках своей темы.
Раскройте мне тайну как бы ежедневной работы, чем вы занимаетесь, из чего состоит ваша ежедневная работа.
Да, давайте я представлюсь более обширно. Я являюсь членом экспертного совета Национальной ассоциации по деловой этике, этикету и протоколу, которая зарегистрирована в городе Москва. Мы занимаемся разработкой различных интересных проектов. Мы непосредственно вот сейчас работаем с Государственной Думой по вопросам этикета блогеров. Но тема еще в разработке, пока нет конкретных еще принятых решений. Мы
Ну,
вообще тема
извините, я
этикета.
вас перебью. То есть, хорошо, тема в разработке, решений нет. Мне страшно интересно, о чем идет речь. Можете как-то сейчас сразу же сходу разъяснить мне?
Конечно, мы занимаемся разработкой кодекса этики для блогеров. Тема такая непростая, и уже несколько встреч рабочих у нас проходило. Мы предоставили от ассоциации кодекс блогера с точки зрения этикета. Ну и дискутируем, что приемлемо, что неприемлемо, что возьмут во внимание, что не возьмут. Сами понимаете, блогеры люди свободные и не готовы подчиняться каким-то либо правилам, но все-таки желание кодекс этики для них есть. Мы этим активно занимаемся. В первую очередь мы хотим попросить уважаемых блогеров быть примером для подрастающего поколения и ограничиться, ну, например, в использовании нецензурной лексики, быть примером в качестве манеры поведения, соблюдать дресс-код определенный. Ну, я не конкретно о ком-то хочу сказать, но просто люди публичные должны подавать пример, правильный пример группе
Юля,
людей,
ну
которые на
избави
них
Боже, вы посмотрите, на что смотрит молодежь. Она же на них и смотрит, потому что это прикольно, когда ругаются матом, делают себе чудовищные прически, пирсинги, делают себе вырви глаз маникюр. Молодежь поэтому и смотрит. Это не потому, что они подают неподобающий пример, а потому что молодежь хочет видеть такое, чтобы их кумиры были такими. Это и всегда так было. Ну, правда же, там, я в свое время Битлз слушал. Тоже, знаете, я помню, что про них писали, даже уже потом читал, что про них писали в зарубежной прессе, что в нашей. Я вовсе с вами не согласен, что они какой-то должны... Вы хотите, чтобы блогеры ходили в пиджачках, в костюмчиках и тихо говорили, извините, они так никогда не станут лидерами мнений. Именно
Я
что
понимаю
эпатаж, да, и все прочее является одной из тех причин, по которой их смотрят и слушают.
вас. Все равно какое-то ограничение в их действиях должно быть. Пока что они не прописаны нигде и никем правила поведения блогеров в общественном пространстве. В любом случае какие-то ограничители должны быть для их
То есть
публичного
вы считаете, что
освещения. Но есть же
государство
правила.
должно взять за шкирдон блогеров и сказать, значит так, теперь вы не материтесь, а то это 10 минимальных размеров оплаты труда. Вы носите прическу согласно уставам, два пальца вот тут, и иначе как бы административная статья. А если все вместе, то еще и на уголовную. Как вы хотите?
Нет, это действительно не будет каких-то мер наказания. Мы для ознакомления хотели бы предложить кодекс блогера, для ознакомления, чтобы хотя бы люди понимали границы, что можно, что нельзя, где допустимо, где недопустимо. Все-таки дети, подростки смотрят, повторяют, копируют и думают, что это норма. А мы заботимся о том, чтобы донести, что такое норма, показать, как, где рамки, где границы, о правилах, которые, возможно, забыли. Ну и также я в своем городе непосредственно веду курсы по этикету. Этикет для детей у меня идет на постоянной основе курс. Преподаем этикет для женщин, ну, все, что касается светского этикета, правил поведения в ресторане, столовый этикет. Преподаю этикет для деловой среды, деловой формат. Ну, разноплановая работа.
Пользуется популярностью.
Ну, не скажу, что прям пользуются популярностью, но есть люди, которые заинтересованы, особенно детский этикет более востребован в регионах. В столицах, наверное, деловой этикет был бы актуален, больше было бы заказов, но по опыту своих коллег знаю.
А раз мы с вами уже заговорили о воспитании детей, скажите, пожалуйста, вот вы считаете, что нужно ввести как-то правила этикета, как некие, ну, если там не постоянные уроки в школе или в средних специальных учебных заведениях, ну, хотя бы как такое внеклассное?
Конечно, конечно, это тоже одна из разработок нашей ассоциации. Мы буквально в сентябре провели единый урок по этикету, бесплатный урок, презентация по многим городам России, показали, насколько важен этикет сегодня, что ученикам в школе, любые среднее звено или младшие классы, в зависимости, где это будет возможно, в виде классного часа, какого-то дополнительного урока, познакомить ребят с нормами и правилами этикета, это просто необходимо.
Спасибо вам большое. Я бы хотел, во-первых, пожелать вам успеха, чтобы все-таки больше было заказов. А Юлия Трофименкова была у нас из Липецка, напомню, специалист по деловому и светскому этикету, член экспертов Национальной ассоциации экспертов по деловой этикету и протоколу. Спасибо, Юлия.
Спасибо, Игорь. Вот такие новости за неделю. Подписывайся на вечерний излучатель. Сиди и смотри. И думай. А на сегодня все. До новых встреч.